Привет всем, с вами проект «Раскадровка», и мы говорим, продолжаем, точнее, разговор о 100 духовно значимых фильмах. И сегодня наш фильм – это фильм Цая Минляна. «А у вас который час?» Или «Который у вас час?» по-разному переводят на русский. Фильм 2001 года. И с вами ведущая этого проекта Людмила Александрова.
Всем привет.
Да, и я, Алексей Власихин. Ну что, мы проделываем этот опыт над собой, получается, косвенно над вами. Мы решились действительно по этому списку пройти. Пусть это... В чем мы говорили преимущество и вызов любого списка? Он заставляет иногда, или побуждает, лучше так сказать, смотреть фильмы, ну, которые, может быть, в мирное время, при других обстоятельствах, как-то не дошли бы до нас. Я, честно говоря, Цая Минляна давно уже хотел посмотреть, ну, просто потому, что он встречался в различных списках, там, каких-то фильмов, которые рекомендуют к просмотру, среди тех, кто говорит о азиатском кино. Ну, и так или иначе, в общем, он должен был как-то попасть в орбиту внимания. И мы таким образом входим, по крайней мере, для меня знакомство с этим режиссером. Именно с этого фильма и начинается, благодаря этому самому нашему списку. Итак, «А у вас который час?» 2001 года. Ну что, какие твои впечатления? Я знаю, что ты большой любитель, показываю жирные кавычки, медленного кино.
Не то чтобы медленное кино, медленному кино рознь. Ну, кстати, Цая Минляна назначили как бы таким командором медленного кино, да, он с этим не очень согласен, просто это его стиль, который он для себя нашел, причем не сразу он начал в этом стиле снимать, потому что он телевизионный режиссер, начинал с телевидения.
Возникает вопрос тогда, где здесь граница между кино и не кино, где кино превращается уже во что-то другое, и он говорит, что да, действительно, вот это такое трансцендентное кино, то есть кино, в котором много... Слово скажу «пустот», но пустот не в отрицательном смысле, а именно вот как раз тот же Пол Шредер, теоретически осмысляя, почему такого рода фильмы могут нам нравиться, чем они цепляют, именно тем, что вот эти кажущиеся такие длинноты, как бы отсутствие какого-то активного действия, оно позволяет нам внутренне вовлекаться в происходящее, да, и вот активнее становиться участником диалога, как бы наполняя.
Ну да, вот мы заполняем те пробелы, которые существуют на экране, а если в
своим внутренним участием.
Да, если, так скажем, в быстром кино, в кино монтажа, да, наоборот, оно впереди нас бежит, слишком много происходит, мы там что-то догоняем, да, его пока мы доперли, да, что случилось, да, герой где-то уже вообще впереди, сюжет где-то впереди нас несется, и мы немножко. А здесь наоборот, да, то есть возникают вот такие пробелы, да, как ты сказал, пустоты, потому что с героем практически ничего не происходит. Вот. И мы пытаемся как-то понять, о чем они думают, что они переживают в данный момент, заполняя как бы за них эмоции, пытаясь прожить. Потому что много, да, действительно статичных кадров, где герой лежит, стоит, сидит. Монтажное кино – это кино такое, оно постоянно сменяются кадры, постоянно сменяются что-то, герои действуют, да, потому что задача фильма монтажного – затащить нас туда, в фильм, внутрь, чтобы мы попали в приключения Индиана Джонса, там, да, или в какую-то битву там, супергероев, ну, неважно куда, да, в какой-то... А задача длинного кино – в каком-то смысле оставить зрителя в кресле, быть здесь, не там, не в фильме, а ощущать самого себя, сидящего в зале и взаимодействующего с картиной. Это не очень... Конечно, мы все идем в кино для того, чтобы провалиться, а не наоборот, а не вернуться к себе там, да, и размышлять об этих неудобных темах, там, как одиночество, и еще тем более ну, как можно смотреть на людей, которым некомфортно, тревожно и так далее. Да, и... В этом смысле Шредер говорит, что это кино, конечно, может быть, медленное кино, пережив какой-то всплеск, как что-то новое, интересное, уйдет в галереи и музеи, потому что, ну, как бы, что такое кино? Давай мы тебе покажем персонажа, которые действуют. Действуют, значит, мы их понимаем. Они действуют, и мы из-за их действий понимаем, чего они хотят. А медленное кино говорит, мы сейчас вам покажем людей, которые бездействуют. Они ничего не делают, и они, ну... у них пока там не ясный характер. Ну, то есть в основе монтажного кино именно действие. Здесь все наоборот. И в этом Шредер сам, который идеолог этого кино трансцендентного пререкает ему, что это скорее уйдет в музей, инсталляции, потому что, ну, современный зритель не очень готов именно в темноте зала зрительного на это смотреть.
Ну, мы не будем уподобляться великим пророкам, да, мы не знаем, какова будет судьба, наверное, кино. Но я скажу так, что я думаю, что мы как раз идем к тому, что есть и будет все. Да, понятно, что, наверное, кинотеатры, которые гонятся за, там, за большим рублем, за прибылью, за тем, чтобы была большая аудитория, ну, для них, наверное, некомфортно работать вот с такого рода фильмами. Но, с другой стороны, я думаю, что и появится, и будет много каких-то способов и форматов. Ну вот, посмотреть таким образом. Может, это, да, будет там киномузей, да, или уже сейчас такие названия вроде бы присутствуют. Но я скажу так, для меня подобные фильмы, они, я для того, чтобы саму себе объяснить их воздействие, по крайней мере, на меня, я использую слово «поэзия». Да, они поэтические. То есть, я понимаю, что они мне сообщают скорее не текст, да, они скорее мне сообщают ощущения. Да, какое-то настроение. И в этом я хочу сказать, что Минлян, ну, надо отдать должное, действует умело. То есть, да, его фильмы... даже несмотря на то, что я был настроен на то, чтобы смотреть Минляна кино, да, все равно где-то оно где-то раздражает, кажется, что... Ну, почему вот оно... Ты не можешь соединить поначалу какие-то происходящие события, это вызывает, ну, естественное, наверное, какое-то состояние такого дискомфорта, да, тебе хочется как-то объяснения, тебе хочется, чтобы, наконец, вот эти точки сошлись, тебе хочется понять, да, что же здесь происходит. Но в конце я, по крайней мере, ловлю себя на том, что, да, я прямо вот это вот ощущение одиночества, я потом прочитал у этих кинокритиков, они говорят, да-да, одиночество, одиночество, одиночество. Но это вот то ощущение, которое у меня было после вот фильма там «У вас который час». Да, я посмотрел его, и у меня осталось такое щемящее чувство, да, там сопереживание героям, да, вот это ощущение какой-то потерянности, их такая тоска, их буквально какой-то крик о том, чтобы найти кого-то. Да, вот мать и сын живут в одной квартире, но они одиноки. Да, вот парень, вот этот самый главный герой, там, продавец часов, встречается случайно с девушкой. И там между ними происходит разговор, там, может быть, в общей сумме там, на час времени. Вот они разъезжаются, то есть она уезжает там, в другую часть мира. Вот. Но у них, у обоих есть какое-то... Ну, прям... Они об этом не говорят, и вроде бы как-то это ничего очевидным образом не следует из их поступков, но в них чувствуется вот эта тоска по-другому. Да, потому чтобы найти вот эту, не знаю, родственную душу. Тут любые клише можно использовать просто потому, что мы в этом нуждаемся. Да, и вот это вот, когда смотришь вот этих людей, ты, кстати, раскатившихся по экрану, да, кинотеатра, по этому пространству, которое там рисует режиссер, отчаянно желающих там за что-то зацепиться, вот эта мать, которая не может отпустить мужа, потому что, ну, наверное, как-то вот умершего мужа, отца главного героя, именно потому что, наверное, ну, там что-то у них уже было, какая-то связь была там, не знаю, какая-то, вот она прям, она не может его отпустить, она не может смириться с его смертью. Именно потому, что чувствует себя вот вопиюще одиноко. И вот этот вот какой-то крик о том, чтобы быть не одиноким, он в фильме ощущается очень остро. И режиссер как-то добавляет сюда какое-то такое измерение несколько, не знаю, такое романтическое, мистическое, если угодно. Потому что герои вдруг начинают, несмотря на разницу там в пространстве, там, чувствовать как-то одинаково. Вот он смотрит фильм «40 ударов». 400 ударов. Трюфо, как-то пытаясь тоже прикоснуться ко Франции, в которую уехала. Вот девушка, с которой он чуть-чуть только поговорил, но какой-то искра произошла, не знаю, как это называют. А она в это время параллельно, так сказать, находится на там, могиле Симона де Бевуар там, в Париже, и к ней подсаживается вот тот самый Жан-Пьер Лео, там, главный герой фильма «400 ударов». Вот какая-то такая... такое совпадение, связь, там, не знаю, какая-то что-то, ну, они вот это, их желание найти друг друга, кажется, что начинает пробиваться через расстояние, да, ну, и там какие-то у них это вот моменты интимной близости тоже они как-то не параллельно находят, вот он там в одной части мира, там, его мать там у себя дома, главная, ну, да, вот, девушка, с которой он повстречался, которая в Париже, там, находясь в Париже, там, они параллельно ищут вот какой-то близости, да, как-то, не находя ее, опять же, вот это стоит подчеркнуть, не находя ее, это такой суррогат, скорее, близости, это самообман.
Духовное кино, оно всегда будет медленно, потому что сама концепция духовности в замедлении. Он говорит, ну, представьте, мы же не можем. Можем ли мне быстренько помедитировать? Нет, не можем, да. И вот в это, во всем этом...
Ну, наверное, можем, но это просто точно подмена.
Угу. Вот и он говорит, что именно тема духовности и тема замедления связаны, да, тоже в этом смысле. Люди, которые хотят высказаться на эти темы, почему-то у них медленные фильмы получаются.
Ну вот. да, потому что это то, что, во-первых, трудно выразить, вот потом это то, с чем хочется, вроде как говорят, побыть, да, то, что называется. Единственное, что я согласен, да, что здесь есть некая такая параллель с Верстаконом, но я бы сказал, разница в том, что у Апечатпонга, или как он себя называет, Джо, вот этот мир какой-то мистический, да, он, ну, это как такая экзотическая какая-то, такая мистическая реальность вот людей, живущих в такую доиндустриальную эпоху, да, какая-то вот что-то такое, не знаю, разлитое по джунглям. Да, вот что-то оттуда выползающее и преследующее еще вот людей, живущих в той местности. Да? Ну, как-то вот что-то такое впечатление создается. То есть здесь главные герои, они уже, ну, живут в эпоху, где вот этот весь старый какой-то мистицизм давно уже ушел, да, давно исчез. Нету ничего, кроме бездушных зданий там, и каких-то вот этих... там, всей этой городской суеты, но они как бы своей тоской, своим поиском близости с большой буквы создают вот это как-то поле. Да, как-то...
Ну да, тот герой, да, весь фильм, вокруг чего вертится действие, да, переводит все доступные ему часы, включая большие часы на больших зданиях, пытается перевести на парижское время. Зачем? Ну, как бы, он даже не знает, как ее зовут, эту девушку.
Да, он как бы пытается, да, вот придумать какие-то новые обряды, которые позволят, ну, вызвать, что ли, да, позволят тебя соединить с тем, кого ты ищешь. И здесь действительно, вот там, как Ник Кейв, да, там, говоря там о своих песнях, он говорил, что, ну, в общем, разница между там подлинной песней или подлинной поэмой о любви и молитвой, ну, практически нет, да, потому что когда мы выражаем свои самые глубокие сокровенные чувства к другому человеку, мы, на самом деле, можно сказать, таким образом выражаем свою тоску по Богу, да, то есть зачем-то вот, за близостью с большой буквы, за смыслом, за чем-то настоящим, за вот мы тем самым выражаем свое желание вот как-то жить, будучи единым с другими, и как бы с миром, да, вот что-то такое. То есть в этом есть что-то несводимое просто к, не знаю, каким-то романтическим увлечениям. Так и здесь, так и здесь. То есть это тоска этих героев по близкому человеку, по какой-то близости, да, по неодиночеству. Это, ну, можно в этом увидеть какую-то такую форму, не знаю, если угодно, молитвы, да, вот этот главный герой, переводящий часы, он как бы кричит, как кричит во Вселенную, он пытается... Это же абсолютно какой-то иррациональный такой поступок, кажущийся каким-то почти невротическим каким-то состоянием, вот, но это, да, желание докричаться, чтобы, ну, прикоснуться, чтобы быть не одному вот во всем этом мире, быть частью чего-то не на уровне, там, опять же, ну, каких-то тоже текстов, да, смыслов, а вот быть буквально как-то внутренне причастным к другому человеку, к жизни, ну, как-то быть наполненным чем-то, да, вот, вот это ощущение, да, которое трудно сформулировать, да, его и передает Саймон Лиан, вот как мне кажется, да, то есть он его и пытается транслировать, по крайней мере, я так для себя вижу его фильмы, и в этом есть их какая-то красота и сила, да, вот это... Мы, ну, действительно часто ведь это чувство как-то забиваем, да, забиваем как раз тем самым экшеном, какими-то действиями там, Вот, это вот он пытается передать то самое чувство, когда ты остаешься один на один с собой. А есть там знаменитая история про... Я, по-моему, и тоже уже кто-то из наших передач вспоминал, просто она очень яркая, про одного пастора, который пришел к Кару Юнгу, вот, и сказал, ну, там, с какими-то невротическими состояниями. Тот ему дал совет, знаете, вот вы, пожалуйста, делайте такое упражнение, 1 час в день будьте в полной тишине. И через некоторое время этот пастор приходит к нему и говорит, слушайте, спасибо за совет, здорово, я вот час в день там, слушаю музыку, там, не знаю, ничем не занимаюсь. Он говорит, не-не, вы меня неправильно поняли, в тишине. Вот, и тот с ужасом посмотрел на Карла Юнга, говорит, это же вот, ну, невозможно. Вот, и Юнг ему ответил, смотрите, вы не можете с собой, сами с собой побыть 1 час, да. Вот, представьте, каково в вашей пастве. То есть, вот, и мне кажется, что фильмы наподобие вот, того, что делает Сэм Инлян, они вот в этой ситуации отчасти нас оставляют. Это не совсем, конечно, побыть в тишине, это, да, это не совсем побыть с собой, но это они дают вот возможность, они создают какое-то такое пространство, в котором, да, мы вот соприкасаемся с темами, которые, ну, не очень комфортны, да, вот этого самого одиночества, которое можно... Ну, попытаться забить, ну, не знаю, какой-то шелухой, да, чем-то таким легкодоступным, вот, а можно использовать как возможность
увидеть себя. Да, либо согласиться, что это одиночество будет лейтмотивом в твоем там, духовном поиске, да, если ты не согласишься остановиться на чем-то, ну, более понятном, материалистичном, то ты будешь искать и не находить часто.
Да. Ты будешь отказываться.
Отправляться в какие-то там, делать какие-то духовные практики, отправляться в какие-то паломничества, да, как люди делают, да, и все время не находить и слышать вот этот зуд такой, ну, как бы какой-то такой звон вот этого всего, да, но при этом понимая, да, что тебе есть вот какая-то такая потребность больше, чем что-то материальное, да, не всегда будет получаться находить вот эту гармонию с собой, с Богом, да, но будет вот эта вот потребность.
Да, мне кажется, что в хорошем смысле Цай Мин Лян, он разоблачает суррогаты, да, которым мы пытаемся вот подменить вот эту свою тоску по, ну, по встрече, свою тоску по вот, ну, там, ну, подлинной близости, вот, и вот эту... И, пожалуй, так расколупывают вот это самое не всегда комфортное чувство, которое в нас есть.